Здравствуйте, друзья, братья, сестры. Вновь мы здесь, на беседе с Равом Лайтманом о недельной главе, и мне выпала честь, свыше мне выпала удача быть вместе с Равом Лайтманом.
Ну, может, поучим их что-то?
И сегодня наша глава Ваера. «И открылся ему Бог в Илной Мамре, а он сидел у двери шатра в жаркий знойный день». Мы говорим об Аврааме. Он сделал обрезание. Ему сделали обрезание 99 лет, немножко поздно для любой операции и для обрезания в том числе. «И открылся ему Бог в Илной Мамре, а он сидел у двери шатра в знойный день». Я хотел спросить у вас, что такое... Открылся ему Бог. Что это такое? Разные ощущения.
Мы учим всю Тору в одном лице, то есть относительно человека. Мне не важна история. Тора рассказывает мне, какие этапы я должен пройти для того, чтобы достичь своей цели. Моя цель — это достичь исправления души и раскрытия Творца. Когда мы учим об Аврааме, потом об Ицхаке, Яков, мы учим о развитии души, одной души, моей, твоей, у каждого та же самая душа, и она развивается согласно этапам определенным, и об этом нам рассказывает Тора, о развитии души каждого.
Авраам находится в состоянии, когда он сам Творец.
Это начало развития. Начало раскрытия. Когда есть высшая сила Авраама, это произошло с ним в Луне Мамре. Это он заканчивает период 99 лет, то есть 100 лет — это первый этап.
Он родился, вчера он сделал обрезание. После обрезания, через 3 дня он уже сидел у входа в шатер и ждал гостей.
То есть он ищет, чтобы произошло с ним раскрытие, но проблема, что пока из всех событий, которые с ним произошли, он хотел из Вавилона раскрыть Творца и прийти к приближению, к совершенству, ничего у него не вышло. И признак развития — это сын. То есть сын — это ступень понимания, ступень духовного подъема. И пока его еще нет. Поэтому он ждет у входа в шатер, что, может быть, придет это раскрытие, но не знает, каким образом. И тогда появляются уже 3 гостя.
«И поднял он глаза свои, и увидел, вот 3 человека стоят возле него. И увидев, он побежал навстречу им от двери шатра и поклонился до земли. Ему 3 дня назад сделали обрезание, он бежит уже, так он хочет их принять, этих гостей».
Он хочет принять эти 3 свойства, это называется 3 линии, Хесед, Дин, Рахамим. Это сосредотачивается в нем, исходя из этого он может постичь свой первый духовный большой уровень, это и называется сыном.
Эти 3 свойства являются собой в виде 3 людей, 3 ангела, которые говорят ему, что у него будет сын. И эти 3 человека — это 3 свойства.
Это 3 свойства. Человек, у которого есть эти 3 свойства, он достигает того, что у него будет духовное продвижение.
Что это за свойство?
Хесед, Дин, Рахамим. То есть Авраам — это был Хесед. Сейчас его в исправлении раскрывается Дин и Рахамим, средняя линия. И с этими 3 свойствами проявляется высшая ступень приближения к Творцу.
Я не совсем ориентируюсь в этих определениях. Разве Хесед не включает в себя Рахамим?
Хесед — это свойство Авраама. Это первое свойство, относительно которого начинает развиваться человек. Когда начинает развиваться в духовном, он начинает с Хеседа, потом приходит Дин, то есть силы преодоления над эгоизмом, а затем... Итог, правильное сочетание 2 линий Хесед и Дин — это Рахамим.
По моим расчетам, это называется Тиферет? Потому что Яков представляет Тиферет. Называется Рахамим?
Да.
Тиферет еще? Хорошо. Но мы читаем, что он видел 3 ангелов. По вашему определению,
ангел — это сила,
высшая сила,
которая воздействует сейчас на его душу, формирует душу, чтобы она состояла из двух сил, получающей и отдающей. Хесед — это отдающая сила, а гвура или дин — это получающая, и правильное сочетание между ними — это тиферет или рахамим, средняя линия.
Это очень важно понять, потому что мы здесь сталкиваемся с определениями. Обычно принято считать, что ангелы — это некие такие сущности, которые присутствуют в церквах с крылышками. Но это сила души.
Сила души только. Это наши внутренние силы называются ангелами. И тогда он приходит к развитию. Он раскрывает их на входе. И тогда он понимает, что отныне и далее он уже находится в духовном подъеме перед следующей ступенью, то есть у него родится сын. Это называется так. Ему говорят, что в течение года мы придем к тебе и увидим, что у тебя уже есть сын.
Что значит, мудрецы говорят об этом, что он бежал им навстречу, хотел их принять?
Да, он хочет развиваться, он хочет принять эти три силы, чтобы они помогли бы ему подняться на ступень.
Как вы это трактуете? Как принятие шхины?
Да. Лик шхины — это когда раскрывается Творец со всеми этими силами, и они находятся в правильном сочетании. Это правильная подготовка твоя принять вот этот лик шхины, когда ты раскрываешь Творца. Без этого не может быть.
Я всегда думал, что если молится человек посреди молитвы, кто-то стучит в дверь, приходит гость, нужно прекратить молиться и принять гостей, потому что заповедь принятия гостей — это соответствует принятию шхины.
В нашем мире мы ведем себя как отражение ветви и корня, то, что происходит в нашей душе, потому что наш мир — это результат духовного мира. И поэтому все обычаи в нашем мире, они более-менее соответствуют тем силам души и согласно тем ступеням развития, которые мы должны пройти. Но главное, конечно, это развитие души. Поэтому мы и находимся здесь, в этом мире.
В духовном мире ангелы — это свойства. В нашем мире, в реальном мире, это гости. Соседи, которые ко мне стучат в дверь и просят что-то.
Да. Но после того, как человек привыкает, что таким образом написано Тора, он начинает видеть в ней чудеса. Он видит, насколько говорится только о его внутреннем продвижении.
Свойства души, сила души. И это называется внутренняя часть Торы.
Да.
Это такие слои.
И тогда он не учит историю или какие-то нравоучения, там, этика, которая ничему не помогает. Мы видим, что все равно это не работает.
По вашей методике, вы говорите, не нужно вообще изучать мораль или этику.
Нет, я вижу, что это не работает в наше время, и поэтому, если мы переходим к внутренней части Торы, то, исходя из этого, мы знаем, как нужно развиваться внутри, и выполняем это.
И рассмеялась Сара про себя, сказав: «После того, как я состарилась, я помолодею, да и господин мой стар». Когда Сара услышала об этих
смеется.
Вещах, она рассмеялась. Она уже была тоже столетняя. Сказала: «Не сумасшедшие эти ангелы?» И она рассмеялась. Это смех.
Смех — это очень большое дело в духовном. Написано, что Творец смеется. Он играет с китом. Игра, смех — это очень большие понятия. Это говорится о проявлении радости. Это не в качестве пренебрежения, а те вещи, которые кажутся человеку, когда он поднимается со ступени на ступень духовной, кажутся ему нереальными. Так как сейчас мы находимся на нашем первом этапе нашего мира, нам кажется, что подняться и почувствовать, что вокруг нас, за этим миром, находится еще более широкий, большой мир, силы, которые воздействуют на нас. Мы воздействуем на все, то есть раскроется все, что скрыто здесь. Связи между нами, душа, которая вечна, я отождествляю себя с ней, а не со своим телом. все эти вещи, перед которыми находится человек, ему не кажется, что это развитием, и он не может понять, что такое это раскрытие.
Так почему так важен смех в Торе?
Смех имеется в виду, что невозможно представить себе следующую ступень, что она кажется...
представляется странной, нереальной.
Да.
Это нечто приятное. Это такой смех на сюрприз. Хороший сюрприз. Смешная реальность.
Да. Человек, который хочет постичь это, ему говорят, что вот это произойдет с тобой. Я вижу это по своим ученикам. Он находится в каких-то таких чувствах, очень разных, одновременно, противоречивых, как бы, то есть, с одной стороны, он думает, что да, ему уже, может быть, положено, он уже приложил усилия, а с другой стороны, он пока еще не может представить себе, что это происходит, потому что это происходит вдруг. Вхождение в духовное — это интересно.
Но сами ангелы, они тоже странно себя ведут. Они спрашивают, почему рассмеялась Сара? И очень многие комментаторы, серьезные люди, они относятся к этому как будто к чему-то... Это не очень вежливо с ее стороны смеяться.
Мы просто не понимаем, что такое ступень Сары. Сказано, слушай, что скажет тебе Сара. Это очень высокий уровень.
Когда Творец говорит Аврааму, делай, что жена Сара тебе говорит.
Она является основой его развития.
И слушаться жену — это всегда правильно.
Да, и в нашем мире, да, тоже. Они более связаны с реальностью.
По поводу смеха, что вас может рассмешить? Какой юмор? Какие шутки?
Я люблю юмор и вообще каббалисты. То, что я наблюдал за их жизнью, они любят проявление остроумия. То, что развивает наука каббала в человеке, прежде всего, чувство юмора. И юмор, ты чувствуешь, насколько далекие вещи могут быть вместе и дополняют друг друга. И от этого приходит проявление радости, смеха. Так же, как и здесь. Две нереальные вещи, как бы далекие друг от друга. И вдруг соединяются две ступени.
Вдруг парадокс становится рациональным. Это смешно. Я занимаюсь сейчас юмор, и немножко понимаю, о чем вы говорите. В этой главе еще есть вопрос Содома и Гоморры. «И сказал Бог, вопль на Содом и Гоморру стал велик, и греховность их очень тяжела».
Прежде всего, Содом, является ли это настолько плохо? Если мы смотрим в наши дни, это не так
то
плохо.
То есть здесь на улице?
Нет, на улице хуже, потому что в Содоме говорят «твое, твое, мое, мое». Это является свойством Содома. То есть я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня, мы сохраняем статус-кво, то есть ты защищай себя, я даже помогу тебе, чтобы твое было твоим, а мое моим, и ты мне тоже поможешь. Мы не будем касаться друг друга. Если бы сегодня мы могли так устроиться, мы думали бы, что это рай, но это свойство Содома. Потому что это противоречит возлюби ближнему как самого себя. Мы должны отдавать друг другу, любить друг друга. И свойство Содома говорит, что сделаем исправление таким образом. Твое, твое, мое, мое. И поэтому, когда это свойство приходит к выяснению в человеке, нужно истребить его, иначе он не может продвигаться. Если это зло, мое, мое, твое, мое, это грешник. То есть я знаю, что я грешник. Если я говорю твое, твое и мое, мое, то я могу оставаться в этом. И поэтому нужно это разрушить сверху. Поэтому здесь приходит знак от Творца, что я разрушу это свойство, чтобы не осталось от этого ничего. Потому что он не сможет внутренне развиваться.
В главе говорится о том, что люди Содома предавали содомскому греху. И Творцу это надоело, он захотел их уничтожить. И вдруг, ни с того ни с сего, Авраам начал говорить «не уничтожай», начал торговаться с ним.
Да, 50, 40, 30 праведников.
50 праведников. Если 45 праведников, в конце концов приходят к 10.
Но даже 10 не находят. 10 — это миньян, это наименьшая мера, из-за которой стоит, то есть вот эта внутренняя мера в человеке Содома, она может развиться. Есть надежда, что эти 10, которые находятся внутри этого свойства Содома, они исправят человека.
Что мы можем изучить на этом примере, что Авраам торгуется с ним, торговаться с Творцом? Разве это прилично человеку торговаться с Творцом?
Это говорит о внутреннем мире человека, насколько он находится в борьбе и думает пока, что он может развиваться таким образом и не понимает. Он выясняет эти вещи и думает, есть ли у него эта возможность в этом свойстве, не разрушая его, продвигаться дальше. Потому что ему не кажется этим, это свойство таким плохим, что его нужно разрушить, и он выясняет внутри себя, проверяет это свойство. Это он говорит, может быть, 50, 40, 30 праведников, 20, 10 праведников. Сколько есть в этом свойстве оправдания оставаться в нем, чтобы я продвигался к целетворению?
Авраам не хотел уничтожать все содомские свойства внутри себя.
Он думает, что с их помощью он может продвинуться. Я скажу, почему. Человек продвигается с помощью эгоизма своего. Это называется помощь от обратного.
Эгоизм — это свойство Содома, вы говорите.
Да, это одно из его проявлений, свойство Содома. И поэтому он думает, что в этом можно продвигаться, можно опираться на это. Но когда он видит, что это свойство ни насколько не связано с развитием, даже нет 10 праведников, то есть наименьшая мера справедливости, продвижения в духовном нету, тогда он соглашается и берет Лота со своими близкими и выходит.
Хотел спросить вас об этих спорах, когда Авраам спорит с Творцом или Моше спорит с Творцом. Все это, все эти праотцы, если мы говорим о них, все эти споры, это очень такое еврейская черта.
Человек должен спорить все время с Творцом. Он должен выяснять, потому что желание высшей силы, Творца, чтобы мы достигли подобия свойств с Ним, познай Творца своего.
Он постоянно в переговорах с Ним.
И в спорах, и в вопросах, и в трениях, как бы таких, человек находится все время в выяснении.
Он и возвращается к Творцу, и задает вопросы параллельно.
Возвращение в духовном — это не совсем то, что мы знаем материально.
Я не отрицаю этого, я только говорю, что он постоянно... Такой у него диалог, вопрос-ответ, вопрос-ответ.
Может быть, это действительно еврейская черта, но именно так выясняют внутри все вопросы, все черты характера, свойства души, чтобы их исправить и продвигаться. Поэтому тело остается телом, маленькое или большое, но праведник или грешник — это то же самое тело, а душа все время изменяется, поэтому мы должны все душевные силы проверить и так и продвигаться. Только с помощью споров, вопросов, исходя из этого.
И вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из гибельного места. Вы упомянули Лота. Каковы его взаимоотношения? Он племянник Авраама. И Авраам постоянно его спасает из разных неприятностей. Кто такой Лот и почему он... Как будто здесь проявляется в этом сюжете.
Лот — это проклятие, слово «проклятие». То есть это против Авраама, но это родственник его, он связан с ним. То есть мы говорим о силах души человека, и человек постепенно выясняет, с чем он может продолжать путь. И в пути он освобождается от разных вещей, которые помогают ему, а потом, когда перестает помогать, то он расстается с ними и снова раскрывается какое-то свойство. Он думал, что оно хорошее, и снова он проходит несколько шагов с ним и видит, что оно становится плохим, отделяется от него и продолжает дальше. И так мы развиваемся. Мы видим это и в нашей жизни. от детства и так далее.
Все динамично, все меняется.
Да. Поэтому мы видим все время, потом они входят в пустыню, войны, раздоры, много чего. И все это выяснение внутри души. И поэтому не надо впечатляться от того, что это не заканчивается до конца исправления.
Так что представляет Лот?
Лот представляет одну из клипот вокруг свойства любви.
Любви?
Да.
Это нечто, что мешало Аврааму продвигаться. Он как будто взвалил на плечи такую сумку.
Он помог ему продвигаться до определенного момента, и тогда Авраам уже очистился от этого и продолжает сам. Потом у них возникает спор между пастухами Лота и Авраама, и они расстаются.
Это очень странно, когда начался спор между пастухами Авраама и Лота, затем впоследствии написано «Хананей и Призей населяют землю». Как это связано? Кто такие Хананей и Призей?
Они раскрывают силы земли, называется общее желание души. Душа — это наше желание, которое мы должны исправить, чтобы не было эгоистическим, чтобы было в любви к ближнему. И раскрывается с помощью этих исправлений, когда Авраам и Лот расстаются, что он говорит ему: если ты направо, я налево, если ты налево, я направо, должны расстаться, и должны раскрыться новые желания, с которыми входит в исправление, и так, пока человек во всех своих желаниях не становится подобным Творцу.
Есть еще много о чем поговорить здесь. Важный вопрос в этой главе — это жертвоприношение Ицхака, для меня, во всяком случае. Взял Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Это очень интересный для меня рассказ. Он всегда символизирует нечто, символизирует веру. Это святой символ того, что человек готов ради веры принести жертву своего сына. Мне кажется, неправильное восприятие этой истории.
Тут нужно понять, что происходит. Дело в том, что мы развиваемся. И мы уже говорили об этом, мы все время говорим об этом, что мы развиваемся в сочетании двух сил. Наше желание и намерение ради получения или ради отдачи. Творец сотворил только желание, сотворил злое начало. То есть это все время ради себя. И мы должны сохранять это желание, но обратить его в доброе желание, то есть быть хорошим для других, не использовать других, а действовать на благо их. Если мы будем так поступать, мы будем подобны Творцу, который отдает всем. Если я в этом действии относительно ближнего подобен другим, если я занимаюсь тем, что, как говорится, возлюби ближнего как самого себя, я этим подобен Творцу, и у меня есть тоже положение у моей души, как и у Творца.
Но пока еще не понял.
И для этого нам все время нужно использовать наше желание. Наше желание, оно изначально плохое. Как мы можем исправить его и сделать хорошим? И тут происходит спор. С одной стороны, нам нужно желание. Каждый, кто больше своего товарища, его желание больше. Чем больше желание, тем больше человек. С другой стороны, это желание должно быть направлено на благо ближнему. Если это на личное благо, то это большой грешник, на благо ближнего — это большой праведник. И весь поединок в том, как мы можем очистить наше желание с эгоистического намерения и придаем ему намерение на отдачу, альтруистическое.
И, если я правильно вас понимаю, Авраам, он собирается уничтожить своего сына и думает только о себе. Кто ли сказал мне так? Его никто не интересует, мать, которая будет страдать. Тем, что он собрался его принести в жертву, он уже потерпел неудачу, и когда он занес нож над ним, там он...
Нет, не он остановился, его остановили, если уж так, согласно рассказу.
Ведь он идет против Творца, когда собирается принести его в жертву.
Нет, и согласно рассказу, это не так, это неправильно. То, что он хотел зарезать, то есть ему стало понятным, для того, чтобы продвигаться дальше в духовном, он должен освободиться от всех желаний. Ицхак — это гвура, это большое желание. Потому что у Авраама нет желания, это только желание отдавать. Все на отдачу. Хесед, милосердие. А Ицхак — это наоборот, это левая линия. Это притяжение, получение. И Авраам, когда он понимает, что нужно уподобиться Творцу с одной стороны, а с другой стороны есть такое большое желание, и он пока еще не знает, что с ним делать. То есть нет пока средней линии, где он может совместить большое желание Ицхака со своим милосердием и сделать из этого какое-то продолжение. Это будет уже в Якове. Пока они находятся один против другого, свойство Авраама и свойство Ицхака.
Мы называем это свойство хеседом.
Да.
Я не понимаю, что есть такого милосердного в том, что вы собираетесь уничтожить своего сына.
Потому что он не понимает, что гвура, желание получать вот это большое, может помочь ему.
Почему, простите, почему гвура символизирует Ицхака? Почему он его связал тогда какую-то овечку? Что здесь такого героического?
Потому что человек, когда он продвигается, он берет свою основную силу, это хесед. С этим он собирается продвигаться к Творцу. Мы говорим о развитии твоей души. Когда ты понял, что Творец отдающий, и сила отдачи в тебе называется хесед, то ты берешь этот хесед и идешь с ним прямо к Творцу. И вдруг на твоем пути ты раскрываешь внутри себя желание, которое называется гвура, большое желание получать. И ты не понимаешь, как я могу работать с эгоизмом, со своим желанием получать, которое желает взять все ради себя, а я здесь со свойством хесед, то я уже почти похож на Творца, я должен только подняться к Нему. Он не понимает, что именно с помощью правильной работы с Ицхаком, желанием получать, желание получать будет расти, и он поднимется над ним, вырастет еще поднимется над ним. То есть он должен зарезать методику использования этого желания, то есть быть над ним, над свойством гвуры.
Я должен найти это все в себе, в Авраама?
Да. Потому что с этим ты продвигаешься все время вперед.
Что это значит? Там не написано, и сказал Бог Аврааму, я должен чувствовать себя Авраамом и воспринимать Авраама как мое свойство, а Ицхака как другое свойство.
Все свойства твои, но основное свойство, которое все время растет и ведет тебя к цели, это свойство Авраама. Свойство хесед, милосердие, называется Авраам в тебе.
Это основное свойство. Я накапливаю себе еще свойства.
Верно, но эти свойства, которые ты накапливаешь, ты их присоединяешь к свойству Авраама, и каким образом ты это делаешь, об этом и рассказывается в истории с Ицхаком.
И к нему мы придем на следующей неделе с Божьей помощью. Хорошо. Спасибо большое, Рав Лайтман.
Закончили главу?
Закончили. Как быстро прошло время.